Всем привет! С вами подкаст «Ножня». Сегодня у нас интересный выпуск будет по следам прошедшего и выставки «Клинок». И сегодня со мной в виртуальной студии Михаил. Это один из организаторов выставки «Клинок». Михаил, привет!
Илья, привет! Друзья, всем привет! Рад снова быть здесь.
Здорово. Давай начнем с того, что поделимся, может быть, какими-то цифрами про выставку «Клинок», потому что, насколько я знаю, по многим параметрам она стала рекордной. Это так?
Рекордной она не стала, но она приблизилась максимально к показателям доковидным, так скажем, что для текущей ситуации, конечно, очень круто. То есть, если сравнивать ее с октябрем, то это земля и небо. Это практически в два раза разница.
И участников тоже сильно больше было в этот раз.
Участников было заметно больше. То есть, если в октябре у нас было 140 стендов всего, то сейчас у нас было 170 стендов на живых, а всего 215.
Понятно. Я по своим ощущениям могу сказать, что если первые два дня были плюс-минус спокойные, то субботы и воскресенье были просто адовые какие-то по количеству народу. Я не знаю вообще...
Суббота вот это... была лютая.
Да, суббота была вообще лютая, воскресенье поспокойнее, но, конечно, все равно круче, чем до этого дни. Не знаю, видела ли до этого площадка Mainstage такой наплыв людей, потому что когда кто-то выходил там через главные ворота покурить, либо там проветриться, эта очередь стояла, наверное, до парковки.
В какой-то момент мы поняли, что очередь стоит уже за КПП вдоль улицы.
Ничего себе.
Да. И мы решили, что, наверное, если мы и дальше продолжим ничего не делать с этим, то нас просто на части порвут. Предполагал, что в этот раз будет больше посетителей, чем в октябре. Но вот, если честно, я не был готов к тому, что их будет настолько много. Поэтому у нас случился такой вот небольшая такая вот заминка. Но мы спохватились довольно быстро, там, расширили буфер в фойе, постарались максимально ускорить работу кассы. Людей, семьи с детьми просто так заводили, то есть чтобы максимально разгрузить эту очередь, чтобы она рассосалась. Вот. Ну, в конце концов, справились.
Это здорово. Я, кстати, по-моему, в субботу я как раз приезжал с детьми, и нас пропустили сбоку от основной очереди, тем более у нас-то билеты были куплены. 99,9% тех людей, которые стояли, не стояли в кассу, в общем-то, не на проход, потому что проход быстро происходил сам по себе. Слушай, это большая проблема, я не понимаю. Купить билет онлайн было очень просто. Проще некуда.
Я, кстати, не знаю, зачем его покупал ты, учитывая, что у тебя проходка была.
Я для семьи покупал, не для себя. У меня проход был, но у семьи-то не было. У меня семья из одного человека, да.
Это попроще делается, на самом деле. Ну, ладно.
Ну, окей, обсудим отдельно потом еще. Скажи, может быть, вам подумать и сделать какой-то более явный или более простой способ информирование людей о том, что можно не стоять в очереди, а купить онлайн. Где-то я такое уже видел, по-моему, на охоте и рыболовстве на Руси, когда на входе висели большие баннеры с надписью типа «Не стой в очереди, прочитай QR-код и купи билет вот прямо сейчас и проходи».
Мы ходили вдоль очереди с этой всей информацией, и реакция была дана достаточно неоднозначно.
То есть люди просто не хотят онлайн это делать? Им это сложно или чего?
Почему? Люди, я не знаю, так? Возможно, они думали, что это какой-то обман, я не знаю. Ну, в общем, мы пустили людей, которые ходили вдоль очереди, рассказывали, что можно, там, у кого пригласительные билеты, у кого онлайн-билеты, проходите отдельно. Если вы не хотите стоять в очереди, приобретите онлайн-билеты, точно так же идите и проходите. Вот, ну, как-то там посылали, хмуро смотрели.
Ну, я тебе могу сказать, что вот перед вами была в Сокольниках выставка. Это, по-моему, как раз охота и рыболовство на Руси была. И
Она была
там,
в экспоцентре.
да, она не в Сокольниках, в экспоцентре, да. И там, когда ты шел от метро к самому входу в экспоцентр, были ушлые ребята, которые продавали бесплатные пригласительные или билеты, которые заранее выкупили онлайн, продавали с какой-то наценкой. Вот, видимо, что-то вот здесь
Да,
накладывается, и люди
было дело.
очень так настороженно относятся к вот этому вот человеку, который ходит и что-то предлагает в онлайне куда-то перевести.
Ну, скорее всего, да. У нас тоже опять вылезла эта извечная наша проблема, что наши пригласительные билеты, которые мы через магазины, через наших участников распространяем, они опять оказались у этих ушлых ребят, и они их снова пытались продавать, мы их опять гоняли.
Ну, понятно. Ну, с этим, наверное, ничего не сделаешь. Любопытно, кстати, что не было людей, которые сделали вот так, как я сказал. То есть онлайн выкупили какое-то количество билетов, а потом пытались их сбыть вот прям там, на месте.
Ну,
Ну, подумайте, все равно, может быть, действительно не людей именно пускать, а кого-то, не кого-то, а какие-то информационные материалы размещать прямо на входе, либо где-то еще. С большими надписями, типа «Оплати и проходи».
надо это по всей территории, получается, да, разместить, потому что пока ты дойдешь до входа и увидишь, когда ты отстоял в очередь, и ты видишь на входе информацию, что тут можно билет купить онлайн, я думаю, ярость у тебя будет еще сильнее.
Да, понятно, что нужно продумывать места размещения.
Да.
Кстати, по поводу того, что не ожидали, очень многие участники, особенно которые едой занимались, тоже не ожидали такого наплыва участников, и
Да.
у них там товары просто банально заканчивались. То есть ты подходил там купить
Да,
любимую
кушали в
булочку
этот...
пянце, а их нет просто, их все съели, потому что, ну, не рассчитали, бывает такое. Но они,
Ну
надо
да, ну
сказать,
я
быстро
говорю, у нас
исправились.
очень быстро. Ну, они тут где-то недалеко, у них склад есть, поэтому. Но как бы не про пинце наш будет разговор. Вот, на самом деле я говорю, у нас в октябре работал один кассир. И она справлялась нормально. То есть там не было такого, что было злоупотворение огромное. Сейчас у нас всех было двое. Вот. И эти
И
двое
было
человек,
сложно, да? То есть народу было все
и
равно
было
слишком
сложно,
много.
да. То есть
Да.
их нужно 3 или 4, потому что они работают медленно, к сожалению.
Ну, это понятно. Слушай, у вас ближайшая же выставка теперь будет в Питере, правильно? В мае.
Да.
А вы на питерскую выставку тоже такой аврал, как бы предвкушаете? Или там будет несколько поскромнее? Я просто не был на них, не знаю, насколько они коррелируют с московскими.
В Питере, в принципе, поскромнее, потому что не так еще, мне кажется, раскручена, развита эта вот тема наших выставок. Потому что чисто ножевая выставка в Питере всего одна — это клинок. Там есть еще охота-рыбалка такая, ни туда, ни сюда, твой проект. Но я думаю, что со временем у нас будет расти количество посетителей, плюс когда границы откроют, в Питер на самом деле довольно много людей приезжает там из Эстонии, из Латвии на выставку,
Вот
из
это
Финляндии.
интересный очень момент. А приезжают именно посетители или и производители тоже приезжают?
Посетители приезжают. Производителям слишком хорошо там, ну, если брать Финляндию, им слишком хорошо у себя в Финляндии, у них есть ламния.
Ну, ламня есть, да. Отличный, кстати, интернет-магазин. Если вы ничего не знали о нем, погуглите, я думаю, вы очень быстро все найдете.
Да. У вас не халявная камео в этом подкасте,
Нет, ламня нам ничего не дает, к сожалению, но
да?
было бы
Да.
неплохо, конечно. Смотри, интересно, что потом делают те, кто купили ножи при въезде обратно в Европу, или там не возникает проблем? Потому что, насколько я знаю, европейское законодательство во многих странах сильно строже нашего российского. Если купить какой-нибудь здоровенный фикс, который по нашим законам на 100% легален, его можно просто на поясе носить, то не факт, что ты сможешь с ним уехать обратно.
Ну, в основном они приезжают как раз не за здоровенными фиксами, А зачем ты компактным? Горфиксы, складишочки. То есть такая EDC-тема. Поэтому они, естественно, беспокоятся о том, чтобы их пропустили на границе. Поэтому они более документированно покупают эти ножи на выставке. То есть обязательно не просто там копия сертификата, а копия сертификата, где несколько печатей, какой-нибудь там обязательно чек товарный, фискальный. Вот это все они обязательно себе добывают и спокойно уезжают домой.
Вот это очень интересный момент, потому что большинство людей, которые продают свои изделия, не выдают, по сути дела, никаких фискальных документов. То есть, если вы хотите приехать на питерскую выставку, когда откроют границы, и продавать гражданам из ближайшего зарубежья, то вам нужно обязательно этим озаботиться, получается.
Они фискальные документы в большинстве своем не выдают, но аппараты кассовые они с собой приводят, тем не менее.
Понятно. Ну, да бог с ним. Как бы мне они не особо и нужны, эти фискальные документы, если честно. Пусть это будет на их стороне, как они решат, так и будет. Давай вернемся к московской выставке. Она создала действительно такой неплохой ажиотаж, и у меня вообще впечатления от выставки на самом деле достаточно позитивные, такие драйвовые, и участники классные были, и концерт, который Нина сделала в субботу вечером, он добавил как-то вот драйва какого-то всему происходящему. Но тебе вообще в целом какое ощущение такое эмоциональное? Понятно, что есть некая опустошенность, потому что ты не отдыхал там, а работал, да, и работа это тяжелая, это понятно. Но в целом, как ты оцениваешь это прошедшее мероприятие?
В целом, я очень сильно доволен тем, как оно прошло. Мне понравились новые участники. Мне понравились то, что привезли старые участники, новые модели. То есть было на что посмотреть, было на кого посмотреть. И несмотря на то, что у меня практически не было времени ни на что смотреть, я успел там чуть-чуть зацепить все-таки, глянуть. Так что да, мне и ажиотаж понравился. То есть видно, что люди соскучились. Видно, что тема все еще жива, и это хорошо. Потому что онлайн на себя очень сильно оттянул за прошедший год активность. Но, как показала эта выставка, таких вот живых встреч, живого общения, такого вот массового, люди все еще жаждут, это очень круто.
Кого из таких знаменитых, очень интересных новичков, которые обычно не приезжают на выставки, ты бы отметил? Есть кто-то вот на языке?
Не знаю насчет их известности. Но вот кто мне показался интересным, это ребята, которые стояли вместе с Южным Крестом, LXP Knives. Это проект, который делает кастомные складни.
Да, у них на стенде было два ножа. Мы с Данилой буквально на днях это обсуждали.
Да. У них было два ножа, две модели. Вот. И, насколько я знаю, они успели даже несколько заказов себе отхватить за эту выставку. То есть они уехали очень довольны.
Круто, круто, потому что это специфичная история, все-таки кастомы, и они, скажем так, не дешевые. Это премиум-сегмент.
А совсем не дешевые, да.
Понятно.
175 было тысяч и 320, по-моему, один нож и второй.
Мне почему-то запомнил 150 и 300, а Данила запомнил 130 и что-то там еще. То есть, видимо...
Ну, в общем, там один до 200, а второй свыше 300, да. То есть там... Такие ценнички хорошие, жирненькие.
Окей. Меня, могу сказать, порадовало то, что я наткнулся на стенд Уракова или Уракова, кстати, как правильно произносится, ты не знаешь фамилия?
Ураков.
Ураков, да. Ураков. Потому что я слышал и такое произношение и не очень понял. Можно было вживую подержать складни, и я, в принципе, почти решился даже его купить, но когда решился, он уже все продал и уехал. Долго думал.
Да, у него с этим делом проблем никогда нету. Вот он, когда на выставку приезжает, у него, да, там за 2-3 дня все разлетается, и он уезжает. Меня порадовало, что опять вернулся на выставку Кириллов, несмотря на то, что у него там с ногами сейчас проблема. Вот. Его довольно долго не было. Вот. В этот раз приехал. Опять было за что глазом зацепиться.
Понятно. Давай вернемся к внешнему оформлению выставки какому-то и поговорим сначала про площадку, ту, которая выбрана, она, понятно, выбрана была неспроста. По сути дела, альтернатив-то особой не было. Она до сих пор смущает людей, которые туда приезжают, своей окружающей территории, потому что это разбомбленная промышленная зона. И насколько мне показалось, то вот для этой выставки, которая была, помещение тесновато все-таки.
Помещение оказалось тесновато, да. То есть, ну, я об этом говорил еще осенью, что, в принципе, здесь нам расти некуда по возможному росту посетителей, по росту количества. То есть, нам здесь мы свои, грубо говоря, старые объемы не достигнем. Когда у нас было там 320 участников в Сокольниках на самый большой выставке. Здесь их просто некуда разместить, и такая вынужденная камерность получается.
Понятно. Но вы что-то планируете с этим делать? Следующая выставка осенняя, она на этой же площадке планируется, либо что-то меняться будет?
Я очень надеюсь, что мы все-таки осенью сможем вернуться в Сокольники. Я не уверен, что это случится, но я надеюсь. Поэтому у меня уже забронированы даты в Сокольниках, у меня забронированы на всякий случай даты здесь, и мы сейчас хотим посмотреть. Нас пригласили познакомиться в гостиный двор. Не знаю, правда, есть ли смысл, учитывая такую легкую неорганизованность наших участников, которые не любят исполнять четкие указания, типа вот ты приезжаешь там с 12 до 3 и заезжаешь в зал. Да.
А вариант с экспоцентром вы не рассматриваете? Он неудобен?
Экспоцентр, он достаточно удобен с точки зрения организатора, потому что там, грубо говоря, все возникающие вопросы, трудности, они вот так вот решаются. То есть там люди очень сильно настроены на то, чтобы у тебя осталось хорошее впечатление после работы с ними. Но там, опять же, проблемы с заездом, потому что со всех участников там поголовные деньги дерут. Там дорогая стоянка на территории, там дорогая стоянка в округе. Вот. И там очень дорогая аренда.
Понятно. Ну, окей. Кстати, если говорить про Сокольники, то тот вариант, который ты говоришь, это вариант внутри павильона, потому что я так понимаю, что они от безысходности сделали выставочные площади, ну, буквально на аллеях, то есть построили шатры и проводят какие-то мероприятия сейчас вот в таком формате.
У них есть два шатра уличных, да. Один на 1500 метров, другой на 600 метров. Они их сейчас возвели, они у них в прошлом летом стояли, эти павильончики, пока госпиталя заселять не начали. Вот. И они их сейчас опять возводят. Ну, 1500 и 600 – это 200, а нам нужно как минимум 4.
Ну, понятно, они просто маленькие очень.
Да, да.
Окей.
То есть, да, я... моя нацеленность на Сокольники, она имеет место только в том случае, если действительно там, вот, как обещают, к 30 июня начнут освобождать площади от госпитальных мощностей. И в ином случае там делать нечего мне абсолютно.
Понятно. Ну, надеюсь, это произойдет и будет снова красивое окружение, все-таки, когда вокруг парка, гораздо лучше, чем когда вокруг непонятная промзона. Продолжим историю с оформлением. Скажи, какие критерии подбора картинок на главную афишу мероприятия? То есть как туда попадает тот нож, который там оказывается?
Нож присылается человеком, который выкупает вот эту вот пакетную рекламу.
А, ну то есть это просто рекламное место, да?
Да.
То есть вот это вот место титульное на главной странице везде, да, на афише,
Это обложка каталога, это брендирование рекламы, это пригласительные билеты и это оформление наших соцсетей, да.
Окей, и что туда поставить, решает, соответственно, тоже заказчик, тот, который проплачивает это место рекламное.
Да.
Ну, понятно.
У нас уже, я знаю, к чему ты ведешь, у нас уже был один раз. Правда, не в этом ключе, у нас был казус, когда пакет был за русским Булатом, за Масленниковым. И он воткнул на обложку просто отвратительнейшую какую-то такую кривую финку. Мы его пытались переубедить, что давай что-нибудь красивое, давай хотя бы в более премиальном исполнении. Он говорит, нет, вот, типа, я эту линейку сделал, я хочу ее продвигать, поэтому вот это вот. Там еще и фотография была хреновая. У нас дизайнер как мог пытался ее вытянуть по качеству. Такое ощущение, будто она была сделана на телефон. И в результате у нас была какая-то абсолютно кривая, отвратительная финка на обложке. В 17-м году это, по-моему, было. Ты, по-моему, даже на фоне этого баннера у кого-то есть фотография, я недавно видел. И у меня опять кровь из
Вполне возможно, да. Вполне возможно. Слушай, а вы не хотите как-то эту историю поменять? Потому что зависит целиком от рекламодателя. Конечно, идея классная, но может все-таки, по крайней мере, с айдентикой самого мероприятия. Ладно, обложка каталога, с ней все понятно. Но, может быть, хотя бы баннеры, пригласительные и все остальное, как-то поменять этот подход?
Думаю, тут нужен более системный подход к тому, чтобы смотреть, что мы действительно размещаем. Потому что моделей в мировом ножеделе великое множество. И в предвыставочной суете можно случайно воткнуть нож, который идентичен другому ножу. То есть тут нужна хорошая такая подготовка. Вот. С другой стороны, Андрей Кривоногов очень доволен. Он говорит, у меня эти ножи стали раскупать, как горячие пирожки.
Ну, понятно. Окей. Ну, я надеюсь, вы все-таки придумаете, как с этим быть, и какие-то, может, просто более жесткие правила выработаете к именно вот этим, либо разделите как-то эти истории, ну, то есть каталог там пригласительный одно, например, афиша другое или что-то такое. Потому что хочется видеть и красивую картинку, как ты говорил, то есть не натыкаться на фотографию на тапок, которую пытались дизайнеры безуспешно вытащить и сделать из нее что-то красивое. И не видеть откровенную реплику вот прям на титуле. Вот ты приходишь на выставку и видишь, что знаменитый японский оружейник, оказывается, работает, подрабатывает в российской кузнице или в российской мастерской.
Ну да. Я, когда к Андрею с этим вопросом подошел, мол, что же ты делаешь, родной? Как же ты так меня решил подставить? Он говорит, а я был в Японии на выставке, общался с Ичиро Хатори лично, и он лично разрешил мне повторить его модель. Говорит, и ты попробуй докажи, что этого не было.
Ну, понятно, да, согласен. Доказать, наверное, это невозможно, обратное. Ну, хорошо, давай исходить из того, что действительно это реплика, которая одобрена самим мастером.
Это, конечно, очень спорный вопрос.
Обратных фактов у нас нет, да.
Это на совести Андрея, да.
Окей, давай еще поговорим про реплики. На этом клинке, кстати, на удивление, реплик было, по-моему, меньше, чем на прошлом, но они были. И вызывало удивление, например, то, что стоят ребята из Ворсмы, которые делают складные финки, а ровно через дорогу от них, буквально глаза в глаза, стоят ребята, которые торгуют китайским ширпотребом, которые точная реплика их ножа. Вы что-то планируете все-таки с этим делать или нет? Я не знаю, мне было бы очень сильно обидно, видя вот такое, тем более он...
Складные финки. Это ты не про Коваля случайно говоришь?
их сейчас несколько мастерских делают. Ну, не суть важно. Это было вот прямо рядом со входом. Справа был такой маленький лоточек с этими китайскими репликами. Буквально напротив них. Не знаю, как они себя при этом ощущали, но мне было бы не очень комфортно, по крайней мере.
Я держал эти китайские реплики в руках.
Да, они сделаны из гуана и веточек. Они
не работоспособны.
Ну, неважно, здесь же сам принцип, то есть приходит человек, видит тут как бы изделие за условных 10 тысяч рублей, поворачивается, а тут за 300. И, в принципе, оно похоже.
Нет, если ты увидел только цену, допустим, не подержал нож в руках и купил его тут же, тогда, да, ты можешь потом очень сильно разочароваться конструкции. Но если ты подержал сначала нож за десятку, а потом нож за 300 рублей, ты понимаешь, что это даже, слушай, это даже не реплика. Это такое ощущение, будто собирали из остатков, чтобы на складе не лежало.
Но здесь как в старом анекдоте, да, лоски-то нашлись, но осадок-то остался. Но...
Остадок остался, да. То есть я говорю о том, что если человек пришел за хорошим ножом, он вот это не купит.
Так а как сами мастера реагируют на то, что прямо буквально там глаза в глаза с ними всю выставку стоят люди, которые торгуют откровенной подделкой на то, что делают они? Еще и хреново качество.
Мастера очень спокойно на это реагируют, потому что все эти финки у них распродаются за 2 дня.
Что вы вообще думаете делать с теми, кто торгует репликами? Планируется ли как-то с ними работать? Может быть, не знаю, там отдельный закуток им выделить, они будут все вместе и не будут напрягать своим присутствием других?
Нет, в принципе, тут, я думаю, да, их нужно двигать куда-то подальше, чтобы они не стояли на самом входе. Я согласен, что это так себе идея, когда на входе на выставку торгуют 300-рублевыми какашками, скажем так. Вот. Но
ограничивать вообще...
Избавиться...
Да, избавляться от реплик.
Нет, ограничить... Да. Ограничить каким-то образом ассортимент можно следующим образом. Просто не брать этого человека на выставку, участвовать. Вот. Я думаю, когда мы, скажем так, снова поднимемся с колен после ковидных, то мы сможем себе это позволить, заниматься выбором, кого брать, кого не брать.
А сейчас вот при планировании этой выставки были те, кто хотел приехать, но не смог, потому что места не хватило, либо он поздно спохватился?
Нет, таких не было.
Понятно. То есть действительно пока нет возможности выбора.
На сегодняшний день, да, выбирать не приходится. Вот. И в том числе вот приходится забывать о том, что в первую очередь нужно там зарплаты людям заплатить, с прошлогодними долгами считаться. То есть тут вынужденная меркантильность, она берет верх.
Понимаю. Скажи, в этом году вы решили... в этом году. Прошлые выставки были все в прошлом году. Я не оговорился, все хорошо.
Да.
В этом году вы решили сцену разместить в том же блоке, где находятся стенды. А в прошлом году сцена размещалась отдельно на втором этаже. Я так понимаю, что стенды для метания остались там же, да? Ребята, которые метали ножи, на втором этаже оставались. А сцена переехала вниз. С чем связана такая ротация? Да. Это осознанно, либо просто по каким-то другим причинам пришлось так сделать?
Нет, это было просто расположение сцены там, где больше ничего нету, оно не несет в себе никакого практического смысла, как показал нам октябрь. Соответственно, мы смогли ее вписать в экспозицию выставки, в основную, в зал. Это дало приток посетителей и зрителей к тому, что на сцене происходило. То есть нам не приходилось бегать по залу и говорить: приходите на сцену, она вот там, нужно через 7 земель пройти, там интересный конкурс. Тут просто позвать в микрофон, люди собирались, и мы там проводили наши соревнования.
Да, мне, кстати, тоже показалось, что так лучше, потому что на прошлых мероприятиях я, честно говоря, узнавал о том, что была сцена только после того, как уехал с них.
Ну,
И,
да.
наверное, это не только моя проблема. Так же, как я, получается, был на этой выставке все дни, абсолютно все, не все целиком, но большую часть дня, скажем так. И о том, что метатели в итоге приехали, и у них есть стенд открытый, я узнал, по-моему, к концу третьего дня только. И был сильно удивлен.
А
Ну,
мы
то
об этом
есть,
даже периодически напоминали, что
да,
там
ну, то есть
есть.
второй этаж фактически получается выключенным из общего потока людей, и он как бы вроде бы есть, но на самом деле его как бы нет.
Да, то есть либо его нужно делать каким-то центром посещения, то есть, например, переместить туда весь фудкорт, чтобы люди ходили туда есть. Тогда там будет какая-то вот ротация людей. Либо, да, полностью от него отказываться, потому что и проход туда не очень удобный, он находится вот тут, в углу возле выхода. То есть, когда человек уже всю выставку обошел, и направляется к выходу, он видит, что тут оказывается, ой, еще на второй этаж. То есть, и какое-то ориентирование, какая-то навигация, она тоже слабо помогает.
Понятно. Но это особенность текущей площадки, и с этим, наверное,
Да,
сложно как-то
да,
бороться.
да. Обидно, что пропадает полезная площадь, ну, которая могла бы быть полезной. Но, да, она людьми не воспринимается. Поэтому я говорю, там либо нужно каким-то образом туда всех принудительно, грубо говоря, заводить, либо полностью ее опустошать.
Понятно. Давай, раз мы начали говорить про сцену, поговорим немножко о том, что там происходило. Я так понимаю, что в этом году были все традиционные номинации, или вы что-то новое добавили?
Номинации, ну, у нас, если брать художественный конкурс художественных изделий, то у нас каждый раз полезает какая-то дополнительная номинация. Это вот изделия, которые не вписываются, грубо говоря, вот в основной перечень. У нас в этот раз появилась номинация «Складной нож», потому что было довольно много складней, и мы их выделили в отдельную группу в результате. Вот. Если брать практические испытания, то в этот раз получилось нормально разделить серийку и штучные авторские работы, потому что, опять же, было довольно много ножей подано. То есть мы смогли провести сравнение серийных с серийными и авторских с авторскими по режущим свойствам. Вот. Если говорить о каких-то соревнованиях для посетителей, у нас в этот раз к нашему обычному перечню это соревнования по заточке, соревнования по мультитулам и к зарубе, который мы совместно с Супермом проводим, у нас добавилось еще одно соревнование, это сборка складного ножа. Это мы... На самом деле я придумал его уже довольно давно, и изначально я тоже хотел к нему также подтянуть Витю Агре. Вот. Но
Но они не
тут,
подтянулись, да?
значит, они не подтянулись, а потом, да, потом появился чиж, который состоит из довольно маленького количества деталей, саровский. И я понял, что это вот именно то, что, в принципе, можно использовать на этом соревновании, потому что он довольно легок в сборке.
А победитель соревнований по сборке в итоге получал в подарок то, что он собрал?
Нет.
А насколько в итоге действительно
Они,
работоспособные ножи
да.
получились после сборки?
Ты знаешь, они и до сборки были неработоспособными абсолютно, потому что мы брали для этого соревнования не товарные ножи, потому что был риск, что там могут сорвать шлицы или что-нибудь еще не так сделать. Были собраны более-менее приближенные к работоспособному ножу, к товарному ножу, три чижа из отбраковки.
Понятно, понятно. Интересно. То есть специальные ножи, это как в соревнованиях на рез, где специальные ножи готовятся. Здесь тоже, но просто организаторы готовили. Да. Ну, вообще веселое мероприятие. Я наблюдал его со стороны. Люди увлеченно там шурудили отвертками и крутили что-то. Участникам, я думаю, понравилось. Да, по-моему, и организаторы тоже повеселились на славу в этом конкурсе конкретно.
Да, но мы уже придумали, как нам его немножечко оптимизировать, сделать более динамичным и более понятным для тех, кто участие принимает. То есть мы добавим туда небольшую демонстрацию. То есть представитель завода сначала у них на глазах этот нож соберет, чтобы они посмотрели за всем процессом. Да, и по времени это, скорее всего, получится дольше, быстрее, наоборот. Потому что сейчас самый быстрый сборщик справился за 10 минут. Ну, это довольно долго.
Ну, понятно. Если ты каждый день это не делаешь, то наверняка это не очень быстро.
Скажи... Плюс мы, скорее всего, будем запасемся инструментом все-таки, чтобы они, там 3 или 4 человека, сколько мы сейчас это в Питере обкатаем, чтобы они делали одновременно. И, грубо говоря, да, кто первый соберет, тот и победит. Потому что сейчас они по секундомеру работали.
Да, понятно. Не думайте о том, чтобы добавить какие-то экраны или интерактивные области, на которых показывать, что на столе происходит. Потому что смотреть снизу, с пола, за этим не очень интересно, просто потому что тупо не видно, что там делает человек-то.
Думали. Один раз даже делали в Сокольниках. Поставили здоровенный светодиодный экран тогда совместно с первым цехом, по-моему. Вот. Но, опять же, на сегодняшний день в приоритете немного другие вещи, поэтому к этому мы обязательно вернемся, когда сможем себе это позволить. Потому что эти световые экраны такие вот, чтобы он был достаточно большой, чтобы всем было удобно на него смотреть, это вещь, опять же, не дешевая.
Да мне кажется, несколько больших телевизоров на стандартных стойках вполне эту историю закроют. То есть они не на сцене должны стоять, а ближе к зрителям. Окей. Я слышал, что Витя не хочет больше проводить зарубы. Так ли это и с чем это связано?
Витя хочет проводить зарубы. Витя очень хочет ее проводить. Вопрос немножечко в другом. Заруба в таком виде, в котором к ней мы привыкли, на клинке, была проведена сейчас в последний раз. Мы придумали новые дополнительные испытания. То есть это будет теперь не два этапа и не парное испытание. Это будет 5 этапов, и человек будет находиться один. То есть мы с Витей все это дело обсудили, решили, что нужно как-то это развивать, расширять. Подсмотрели немножечко у американцев, как у них эти ножевые соревнования проходят, и решили, что нам такое тоже очень нужно и очень хочется.
Да, я как раз хотел сказать, что вы приближаетесь к американскому стандарту этих соревнований. Не хотите просто взять его как есть и принести к нам? Можно же и с Американской Федерацией договориться, и, не знаю, какому-нибудь судью от них выписать толстого бородатого, который будет это там судить и комментировать как-то.
Это сделать, когда у нас будет больше возможностей к перемещению между странами. Вот. Но какой-то вот такой вот внутренний, свой собственный зачет тоже хочется создать.
Ну, мне кажется, что действительно можно начать развивать какую-то нашу лигу. Мне кажется, это правильно, и было бы круто потом сделать коллаборацию с международными. Может быть, и наши спортсмены будут ездить туда к ним и показывать, какие у нас крутые производители и какие крутые, собственно, сами по себе спортсмены. Потому что, мне кажется, у нас есть все шансы показать, как говорил Никита Сергеевич, Кузькину мать.
Ну да. Вот. А еще помимо того, что мы, в принципе, меняем подход к проведению, задумали и сейчас готовим такой кубок переходящий. Это будет нож бастарда в премиальном исполнении, на котором будут наноситься лазером на клинке время победителя.
И он будет храниться у победителя?
Он будет храниться у победителя до того момента, пока рекорд не будет перебит.
А как вы будете отбирать у победителя, скажи мне?
Мы над этим думаем. Мы над этим думаем.
Нет, мне кажется, это не та история. Это же не какой-нибудь кубок Стэнли, куда гарантированно приедет команда и привезет этот трофей, по сути
дела. Ну, учитывая, что у нас рекордсмен, он был долгое время один и тот же, и он все время на клинок приезжал. А это Серега Жиров. То тут...
Ну, не будет. Мне кажется, вам не надо отбирать его, а просто делать копию предыдущий раз, ну, в следующий раз делать копию предыдущего и добавлять туда новую запись. Это как-то более просто выглядит, чем отлавливание того человека, который может на клинок не приехать, не знаю, перестать туда приезжать. Как вот его найти и забрать у него этот трофей? Я слабо себе представляю, если честно. Ну, идея классная, мне нравится.
Идея классная, да. Мы этот вопрос с Витей тоже обсуждали. А как его, если что, отобрать? Ну, в принципе, мы, там же всегда есть призовой фонд от Суприма. То есть победитель всегда получает нож. Мы думаем, что, возможно, это станет каким-то таким вот психологическим... психологическим шагом таким, чтобы он... понимал, что вот это вот его приз, а вот это вот временный трофей, который нужно будет вернуть, если что. Либо стараться все-таки быть непобежденным чемпионом.
Ну, посмотрим, что у вас получится. Любопытно будет в любом случае посмотреть. Надеюсь, все выйдет. Ну, Серега-то понятно, если его победят, отдаст нож, я думаю, без вопросов.
А вот он если... тут чуть машину не отдал, ты знал?
Нет, не знал, если честно.
Ну, поскольку, я говорю, поскольку в таком виде заруба проводилась в последний раз, Серега сказал, что если сейчас его рекорд кто-то перебьет, то типа он машину отдает свою.
Нормально. Серьезный шаг. Но в итоге не перебили, да? Насколько я понимаю.
Рекорд не перебили, но повторили.
А, повторили. Да. Ну, повторили, половину машины пришлось отдать.
Нет. Машина осталась вся целиком при нем, но, что самое обидное, он не смог свой результат повторить.
Понятно. Не, ну это тоже понятно. Я вообще не очень понимаю, как он в этих всех мероприятиях участвует, потому что Серега безвылазно на стенде точит, и, по-моему, так, только покурить выбегает. И это, конечно, колоссальная нагрузка, и я не знаю, как он справляется, еще умудряется в каких-то конкурсах участвовать.
Ну, он знал заранее о том, что будет это соревнование. Поэтому, я думаю, смог как-то вырваться.
Да, кстати, раз уж про Серегу поговорили, давай поговорим про техностудию «Профиль». Я не знаю, успел ты во время мероприятия, либо там 1 числа, либо когда-то увидеть тот самый великолепный ролик, который выпустила техностудия с анонсом нового заточного устройства. Видел ты его?
Нет, не видел.
Ну, это, собственно, TS-профиль Mag. Это была первоапрельская шутка. Они презентовали кружку, которая стоила что-то там каких-то там диких тысяч рублей.
Я не видел ролик, я видел обсуждение, где народ сначала всерьез воспринял это как заточную систему, но потом все-таки пришло понимание, что это 1 апреля, и надо успокоиться.
Ну, не знаю. Я ехал в такси, когда увидел этот ролик, он только-только вышел, и водитель долго оборачивался, потому что я ржал просто дико, когда смотрел, особенно когда у них вот этот парнишка, который на канале чаще всего точит, у него и так лицо-то достаточно не сильно эмоциональная, да, и он на полном серьезе, на серьезных щах рассказывает, что типа здесь есть измеритель уровня жидкости, ты сначала туда жидкость наливаешь, выпиваешь, переворачиваешь, здесь есть инструкция. Я не могу, я бы не смог, вот честное слово. Получилось очень круто. А самое классное, что я вот в предыдущем подкасте Даниле рассказывал, что я провел уже достаточно много времени на ложкарном стенде, и вот эта кружка TS Prof, которая, она стояла там просто на столе, из нее чай пили банально. И подошла дамочка и говорит, ой, говорит, это у вас новое заточное устройство от техностудии Профиль. Мы такие, ну да, а можно его купить? Я говорю, дама, ну что вы, это шутка была, там, 1 апреля, она так расстроилась, очень сильно расстроилась, говорит, как? А я так хотела, специально приехала, вот это. Я говорю, ну, сходите, вот там стенд техностудии есть, возможно, у них они еще остались. Так что шутка шуткой, но очень многие реально как бы восприняли эту историю всерьез, и я не знаю, надо будет у ребят, кстати... Я надеюсь, у меня получится записать подкаст с ребятами из техностудии, поспрашивать, сколько реально там на серьезных щах людей приходило и требовали продать им новую заточенную систему со скидкой 99% или сколько там они анонсировали.
Слушай, я думаю, много. Я, кстати говоря, о 1 апреля не только ТС-профиль отличились, еще Южный Крест тоже зарофлил перед выставкой. Они выпустили у себя в Инстаграме видео, типа мы, у нас новое появилось для тестирования клинков система, просто стеклянная бутылка из-под вискаря. И там вот после закалки, после отпуска у них лежат клинки, и они по очереди каждому по бутылке царапают. Типа прошел, не прошел проверку.
Понятно, я это пропустил, надо посмотреть. Я, кстати, знаешь ты или нет, что стекло на самом деле стеклу рознь. Мы совершенно случайно об этом узнали. Мы делали пасс-раунд и измеряли твердость клинка. И когда производителю сказали, что, типа, ребята, у вас твердость клинка такая-то, они такие, нет, типа, нам с завода обещали на 2 единицы больше. Типа, вы неправильно меряете, там, у вас неповеренный твердомер. Вот, смотрите, бутылка из-под перье. Берешь, как бы царапаешь. И там прям, знаешь, с таким хрустом и стеклянной крошкой такая борозда остается. Мне стало любопытно. Я пошел, купил бутылку перье, взял, не знаю, кухонный нож у себя на кухне, и он такую же борозду на этой бутылке перье оставил. Оказалось, что у перье мягкое стекло.
Да.
Да. Я был очень сильно удивлен. Как бы у нас есть ГОСТы, у них тоже есть ГОСТы, аналоги, да, но, тем не менее, есть производители, которые делают стекло более мягкая для каких-то своих целей. Поэтому нужна калибровка им туда. Нужно добавить, сказать им, что типа устройство для измерения твердости нужно калибровать, проверять. Документ там сделать с печатью. И серьезный человек должен все это дело проверять и утверждать. Мне кажется, так было бы еще круче. Ну, надо в любом случае посмотреть. История интересная. Давай немножко тогда... завершать эту историю. Я думаю, что мы, в принципе, все плюс-минус обсудили. Может быть, есть какие-то, не знаю, яркие моменты или яркие участники, которые запомнились и которых, про которых хотелось бы отдельно рассказать? Есть что-то такое?
Яркие участники или яркие моменты? Ну, слушай, вот насчет участников, честно, это не ко мне вопрос, потому что я уже говорил, что когда я на выставке, меня на самом деле там практически нету, потому что куча какой-то вот рутины и сиюминутных вопросов. И хорошо, если я хотя бы один раз могу пройтись по выставке за 4 дня.
Ну а что-то особо запоминающееся из новинок, например, тебе кто-то показал?
Запоминающиеся из новинок — это такой довольно толстый и широкий троллинг от ПП Кизляра в адрес Суприма,
который они... Да-да-да, но это же тоже была первоапрельская шутка, да, насколько я понимаю.
Да-да. Это была первоапрельская
нож,
шутка.
Нож она... Виктор, по-моему, он у них назывался.
Да-да. И это такое вот сплошное излишество просто.
Слушай, я его вживую не видел. Вообще, я узнал об этом буквально на днях от Данилы. Он говорит, ты что, говорит, не видел про нож Виктора? Я говорю, нет. Ну вот да, они тоже, оказывается, немножко поддели ближайшего соседа и рассказали всем про нож Виктор.
Ну да, ну я говорю, там надо было его видеть. Это там 12 миллиметров в обухе.
Это рельса буквально, да?
Да, такой шевеллер хороший. Вот. И, кстати, если говорить о Supreme, они себе сейчас отрезали пути к отступлению, то есть им Вектор придется выпустить до следующего московского клинка. По одной простой причине. Они у нас как раз-таки выкупили рекламный пакет и разместили на нем Вектор.
Понятно. Ну, молодцы. В принципе, это хорошая мотивация, надо сказать. Когда ты сознательно себе отрезаешь пути отступления, сжигаешь мосты и такой, ну все, теперь в любом случае придется сделать.
Ну да.
Ну, он на этой выставке, надо сказать, Вектор был уже не в пластике, наполовину напечатанном на 3D-принтере, а уже более-менее полноценный. Я, честно говоря, не знаю, изменится ли в нем что-то принципиально, но нож очень приятный.
Я думаю, гарда люфтить не будет, я думаю.
Нет, ну, понятно, подгонка там, это все ясно, но в целом абрис и внешний вид останется такой же.
Нет, в целом это вот тот же нож, который они мне показывали, когда я к ним приезжал прошлым летом. Просто они на нем с пластиковой на стальную гарду заменили, да. А так это, по-моему, все тот же самый прототип, который они...
Ну, там, по-моему, не только гарда, и рукоять же была на 3D-принтере напечатана раньше. По крайней мере, на прошлой выставке так
да,
было.
Да,
да. А сейчас уже вроде бы не так. И гарда металлическая, и рукоять полноценная.
Рукоятка, кстати, да, достаточно удобная, мне показалось.
Окей. Давай тогда на этой замечательной ноте финалить. Я слышу, ты начал щелкать ножом. Наша традиционная рубрика. Что же у тебя сегодня с собой на кармане? Расскажи.
У меня авиационный отсоро. Я присматривался к нему достаточно долго. То есть мне Андрей показывал прототип в декабре. Я его щупал в Питере в феврале на клинке, и он мне не нравился абсолютно. Вот. Я понимал, что это хороший нож, что он классно сделан, тут такая прикольная подгонка, но вот он был абсолютно не мой. Но когда они привезли сейчас серийку с немножечко измененным плавничком для флипа, я просто влюбился. Поэтому я себе его купил, в конце концов.
Я держал его в руках, да, нож действительно очень приятный. И, кстати, действительно, это иллюстрация того, что производитель работает с аудиторией, и они внесли изменения в конструкцию, и нож стал действительно приятнее и лучше.
Угу, да.
У тебя один нож с собой?
Да. Сейчас один.
Ну, я, собственно, тоже покажу тебе нож с выставки. У меня... Бульдог от Атропоса. Я не знаю, видно тебе? Мы с Михаилом делимся видео друг с другом. Вот. Очень приятный нож. Он сейчас пойдет на пассараунд. У нас мы соберем кучу отзывов. Я думаю, они все будут очень приятные. Потому что выглядит он как лом, но на самом деле таковым не является. И достаточно неплохой рюкзак получился у них. Думаю, что и остальным ребятам он понравится. Ну и второй у меня — это традиционно CKF Satori 2. Вот. Люблю этот нож, маленький, классный, мне нравится. Тем более сейчас вот тепло становится, и то, что он целиком титановый, не принципиально, не холодно. Спасибо тебе большое, что пришел.
Спасибо большое, что позвал.
Будем ждать новых выставок.
Да.
Вот, возможно, получится встретиться в Питере, хотя не уверен, но попробуем все-таки вырваться туда, посмотреть хоть что это такое.
Ну, на выходные с семьей приезжай, да.
Да, спасибо. Ну и пока-пока.